Андархан Тойон. В якутской мифологии дух – хозяин домашнего очага. Представлялся в виде маленького седобородого старичка. Обращаясь к нему, употребляли такие эпитеты, как «светлая голова», «белеющая борода», «светлый дедушка».
Услышав стук, Дмитрий Акимович мгновение помедлил, потом понял, что стучит мальчик, а значит, надо открыть. Поспешно, но без излишней суеты, он покинул свою излюбленную стенную щель и стал перемещаться к двери, на ходу принимая поднадоевший уже человеческий облик. В последнее время он не раз подумывал о том, что от скверной привычки ежедневно воплощаться в человечину пора бы отказываться. Чай не юношу уже фокусы безобразничать. Видали мы таких фокусников. И где они сейчас? Вот то-то же. На деле, однако, все оставалось по-прежнему. Дмитрий Акимович как-то привык, прикипел к неуклюжей этой оболочке и ценил нехитрые радости людского бытия, испытывать которые без ее участия было бы затруднительно. Но в глубине души он уже полагал себя бесплотным, как прежде, существом, а потому порой небрежничал. То среди бела дня под потолком задремлет, то в щель какую запрячется, дверь на щеколду не закрыв, то в зеркале поленится отразиться, мимо него шаркая. Авось никто не заметит. Да и воплощаясь, Дмитрий Акимович все чаще позволял себе некоторые вольности. То пеги и пряди волос вдруг белоснежными кудрями изобразит, то лысину с макушки на лоб передвинет, то римский нос уточкой вытянет, а порой случалось, что и слезящиеся блекло-голубые очи пьянчушки окрашивал в иные цвета. Окружающие ничего не замечали, а даже если и мерещилось им что-то подозрительное, тут же списывали все несообразности на его пьянство. Да и не было им никакого дела до алкоголика Димы. Он им не очень мешал, поскольку производил впечатление существа тихого, смиренного и абсолютно никчемного. Вот и ладно. Ему это было только на руку, только когда тебя не берут в расчет и можно спокойно существовать в свое удовольствие. А удовольствий в существовании Дмитрия Акимовича имелось немало, хотя людям сторонним было бы непросто в это поверить. Но и проблем, конечно, хватало. Начать с того, что питался Дмитрий Акимович страстями человеческими. И за кормежку платил соразмерно, повинуясь некоему, несформулированному, но для него очевидному правилу. Тех, кто был способен испытывать сильные чувства — страх, восторг, ненависть, радость, отчаяние — Дмитрий Акимович тайно опекал, заботился об их здоровье и долголетии, отчасти из корыстных соображений. Кто ж дойную-то корову под нож допустит? И по мере скромных своих сил скрашивал их существование. Так, по мелочам. В последнее время, однако, дела Дмитрия Акимовича шли не бог весть как. Жильцы ветхого трехэтажного дома номер 4/10 по улице Шевченко как-то досадно измельчали. Обитали здесь все больше старики-пенсионеры, да несколько рыхлых семейных пар. Сильных чувств и тем паче страстей они практически не испытывали. Из острых ощущений им были ведомы голод, жажда и, изредка, физическая боль. Редкие, тусклые оргазмы можно было вовсе не брать в расчет. Нормой считались, с одной стороны, усталость, раздражение и беспокойство, с другой — сытость, покой, вялое любопытство, что там делается у соседей и что сегодня по телевизору. Но этими эмоциями Дмитрий Акимович брезговал, как записной гурман блокадным студнем из клейстера. Уже лет 20 минуло с тех пор, как он объявил жильцам дома номер 4/10 форменный бойкот. Хозяйство их приходило в упадок. Из кранов вечно капала вода, лампочки то и дело перегорали, газовая колонка редко работала дольше одного дня в месяц, поскольку исправно ломалась после каждого ремонта. Молоко стремительно кисло даже в холодильниках, новые обои отклеивались от стен, под половицами деловито сновали мыши, а жирная холеная моль с наслаждением лакомила снежным мехом шуб и ядреный овчиной дубленок, полагая обильный нафталин чем-то вроде пикантного соуса. Сам же Дмитрий Акимович неожиданно нашел новую кормушку. В подвальном этаже дома располагался пункт приема стеклотары. Соответственно, ступеньки, ведущие вниз, динамическая композиция из поломанных деревянных ящиков на тротуаре и соседствующая с ними подворотня образовали своеобразный убогий парадиз для местных пьянчужек. Они сносили сюда обнаруженную на улицах пустую посуду, водили дружбу с приемщиками и иногда выполняли их поручения. Самые сообразительные порой сновали вдоль очереди и предлагали аутсайдерам сдать тару чуть дешевле, зато немедленно, без томительного ожидания. Заработанные деньги пропивались тут же. Элита имела право на вход в подвал. Менее статусные, как воробьи, сновали в окрестностях, не в силах, впрочем, отойти от священного сооружения дальше, чем на пару десятков метров. В этой среде, как обнаружил Дмитрий Акимович, бушевали страсти невиданной мощи. Алкоголь развязывал шнурки невидимых ортопедических корсетов, в которые насильственно упаковывается человеческое естество на конвейерах любой из педагогических фабрик планеты. Ненависть здесь в считанные секунды становилась беззаветным обожанием. Эйфорический восторг мгновенно сменялся отчаянием, когда, например, падала на асфальт бутылка, на дне которой еще плескались остатки вонючего вермута. Меланхолическая тоска вдруг захлебывалась отчаянной истерикой. «Суки!» Если и копошились прежде за пазухой Дмитрия Акимовича сомнения, мир, дескать, наверняка идет к концу, а род человеческий вырождается, то теперь он их решительно отбросил. Понял, что просто не везло дому 4/10 с жильцами. Что ж бывает. Тогда-то Дмитрий Акимович и стал баловаться с воплощением. Выбрал внешность, идеально соответствующую избранной роли. Убогую, неброскую, неприметную. Выходил на улицу, сидел на ящиках со своими новыми любимцами. Те мигом почуяли, что лысоватый молчун Дима принес им удачу. В тот день, когда он впервые проковылял вниз по крутой лестнице с полной авоськой пивных бутылок, на верхней ступеньке был найден рубль. Мятый, как будто им жопу уже раза два вытирали, но зато не рваный, а значит, вполне пригодный к товарно-денежному обмену. С тех пор, кстати сказать, чудеса такого рода с ними то и дело случались. Причем в самый нужный момент. Если бутылку кто-то разбил, или менты наехали, или просто в рыло кто-то получил, значит, нужно становиться на карачке и ползать среди ящиков. Обязательно. Трояк найдешь, а то и червонец. Это прям-таки местным обычаем сделалось. Дело кончилось тем, что в одной из комнат коммунальной квартиры номер 36 умерла одинокая старуха Барышева, и разнежившийся в вечно нетрезвых людских телесах Дмитрий Акимович поспешил занять ее комнату. Соседям и прочим заинтересованным лицам он глаза отвел. Плевое дело оказалось, они и не задумались даже над тем, откуда он взялся. Словно бы никакой старухи Барышевой и не было вовсе, а Дмитрий Акимович был всегда. В каком-то смысле именно так и обстояли дела. Поселившись в людском жилье на правах полноправного и единственного обитателя, Дмитрий Акимович окончательно расслабился, раздобрел, обленился, стал благодушен. Лампочки в доме перегорали уже не столь часто, вода из кранов все еще капала, и моль бесновалась по шкафам, а тараканы жировали на кухне, но мышей он, поразмыслив, укротил. Да и на газовую колонку махнул рукой. Раз уж починили, пусть себе работает, не жалко. А потом 4 года назад соседи, проживавшие в комнате, соседствующие с убежищем Дмитрия Акимовича, решили съехаться с мамой. У них были некоторые основания надеяться, что глухая старуха окажется менее долговечной, чем расширенная жилплощадь. Вялые обменные страстишки подкармливали Дмитрия Акимовича долгими зимними вечерами, когда друзья-алкоголики прятались по домам от мокрого снега. Продолжалась эта канитель чуть ли не год, после чего семейство воссоединилось в хрущевской пятиэтажке где-то за пределами компетенции Дмитрия Акимовича, а в квартире номер 36 появился мальчик. Дмитрий Акимович даже облизнулся потаенно, когда впервые его увидел. О таком жильце можно было только мечтать. Мальчик обладал переменчивым настроением, был эмоционален, восторжен, подвержен приступам неконтролируемого гнева и жестоким депрессиям. Однако и взлеты у него были ого-го. Он умел хохотать до слез и кричать от боли. Ему часто снились кошмары, но и райские видения порой посещали его незадолго до рассвета. Он влюблялся всякий раз, словно бы впервые и навсегда, зато и разочаровывался чуть ли не сразу же, и праведный гнев его, обращенный скорее на себя, чем на объект угасающей страсти, был самым лакомым блюдом в рационе Дмитрия Акимовича. Тот, ясное дело, бросился опекать своего любимца. Окна в комнате мальчика всегда оставались чистыми, хотя простодушный жилец, кажется, даже не подозревал о том, что их положено время от времени мыть. Оторванные пуговицы незаметно сами собой снова оказывались на его манжетах, а носки и ботинки оставались целыми, что бы он с ними ни вытворял. Брошенная на столе еда не плесневела даже летом. Ключи и прочие мелочи никогда не терялись, а участковый милиционер, надумавший как-то завести с новым ответственным квартиросъемщиком укоризненную беседу о содержании притона, растерянно потоптался в коридоре и ушел, потирая виски. Чего это я, а? Этим благодать отнюдь не исчерпывалась. В жизни мальчика происходило много приятных странностей, которые он, впрочем, принимал как должное. Его пленки, в ту пору он кое-как зарабатывал на жизнь фотографии, никогда не засвечивались. Полезная для жизнедеятельности корреспонденция не исчезала из раздолбанного почтового ящика. Самый жестокий грипп непременно проходил к утру. Вороватые приятели покидали его дом с пустыми руками, изумляясь собственной честности. Черные тараканы ушли жить на второй этаж, а рыжие обрели деликатный нрав. Наконец, в самые скудные времена в каком-нибудь кармане непременно обнаруживался якобы заначенный червонец. «Хм, я, оказывается, запаслив, как белка», — гордо сообщал мальчик окружающим. «Вот уж не ожидал от себя». Между ними установились очень теплые, родственные, почти интимные отношения, о чем мальчик, с брезгливым сочувствием взирающий на грузную, сутулую фигуру алкаша Димы, разумеется, не подозревал. Вечерами Дмитрий Акимович любил проникать в комнату соседа в истинном своем бесплотном обличии. Конечно же, уютная человеческая туша тут была неуместна, да и без надобности. Грелся в лучах его переменчивого настроения, ластился к его тени, чуть ли не мурлыкал по-кошачьи. Мальчик чуял его присутствие, вот что удивительно. Но ничего не мог понять, только ежился зябко, включал музыку погромче, дотянулся за сигаретами, чтобы отвлечься от морока. Дмитрию Акимовичу, который в эти моменты явственно ощущал себя огромным сытым котом, это не мешало. Он, впрочем, знал, что сей счастливый период его бытия окажется недолгим. «Не жилец», — печально говорил себе Дмитрий Акимович, любовно взирая на своего кормильца. «Биться об заклад могу. Не жилец». Это, впрочем, не означает, будто он собирался хоронить мальчика. «Не жилец» в устах домового обычно означает лишь тягу субъекта к перемене мест. Или обреченность на перемену мест. Это как посмотреть. У мальчика просто-таки на лбу было написано, что нет на свете такого дома, в котором он задержится надолго. А такого рода невидимые надписи полуграмотный Дмитрий Акимович разбирал с лету и усваивал накрепко. А сейчас мальчик сам стучал в дверь Дмитрия Акимовича. События не сказать, чтобы не бывало. Случалось такое и прежде. Спички мог попросить или еще какую ерунду. Мог угостить пирожками от очередной дамы сердца или подарить оставшуюся после ухода гостей бутылку вина. Сам он напиваться не любил, хотя весьма успешно скрывал сей факт от многочисленной армии своих приятелей. Однажды даже захотел Дмитрия Акимовича сфотографировать, но тот не дался. Поди угадай заранее, что там на фотографии отобразится. Нет уж, от греха подальше. Но теперь сосед стучал совсем по иной причине. Сегодня вечером с мальчиком творилось неладное. Что именно, этого Дмитрий Акимович не знал и знать не хотел. Мог лишь предположить, что давешние демоны, устроившие сущий кавардак в коридоре, были наименьшей из его забот.